На последнем собрании, когда я был в шахтах, незадолго до ареста, была проповедь такая из 22-го псалма. «Так благость и милость Твоя да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Но после этого, по долгу моего служения, мне пришлось быть в Рязанской церкви. Там я беседовал между утренним и вечерним собранием воскресным с одной сестрой, у которой муж не вернулся из заключения. На вечернем собрании тема проповеди у меня была совершенно другая, о страдающей церкви и о том, что я также принадлежу к этой церкви, хотя для меня это было непонятно, но этим уже Господь меня подготавливал, что страдания недалеки. Вот очень интересными путями Господь ведет. Часто мы не понимаем, что-то вот должно вскоре произойти, а Господь как-то вот подсознательно готовит нас. Только позже уже узнаем, как вот и Петру он говорил, сейчас ты не разумеешь, а разумеешь после. С того времени, вот когда начался у меня пост еще в ростовской тюрьме, там меня перевели тоже в одиночную камеру. Это было 25 декабря, на праздник Рождества. С 8 декабря у меня был объявлен этот пост, я не принимал пищу, а 25 меня перевели в одиночку, в изолятор. На 4 этаже там больничка лечит, ну, подследственных. Одинокая камера, это для женщин был изолятор, ну, вот которых наказывают за какой-то проступок, и тогда их сажали, и вот для меня эту камеру отвели. И там я один находился, и так я радовался. И праздник, и день Рождества, и Господь дал мне возможность уйти из этой общей камеры, где вот, и, как теперь выяснилось, и наседка, и все. И я теперь один, и могу сколько угодно молиться, и никто не мешает. А я по своей натуре такой очень восприимчивый. Если вот нужно мне наедине помолиться, я как-то не могу. Не могу так сосредоточиться, когда вот кто-то рядом, кто-то, или тем, ну, если свои друзья, там, верующие, это еще не стесняет меня, а когда вот чужие люди, стесняются молитвы, не так, нет такой свободы, а там уже мне было так хорошо, и вот у меня явилась мысль такая, о чем же просить в основном Господа нужно прежде всего, вот, и молитва была такая о труде на ниве Божией, и чтобы Господь излил потоки благословений на всю церковь нашу, на все наше братство, чтобы дело благовествования прошло обширно по всем пределам нашей страны, во всех народах, как Господь говорил. Когда-то я читал, было у нас краткое сообщение о служении брата Билли Грейма. И там говорится, что прежде чем он приехал в Англию проповедовать, то там церковь молилась 2 года о благословении его проповеди. И когда он приехал, то обильное благословение, многие сотни душ обратились к Господу. Ну, человек уже свойственно это назначать для себя предположительные такие сроки. А сколько же я буду молиться об этом? Может быть, тоже 2 года. И вот почему-то на эти 2 года было больше всего надежды. Господь продлил этот срок, и пришлось молиться на эту тему больше, чем 2 года. Около 4 лет. И вот все еще ожидаем мы этой милости от Господа, чтобы Господь излил эти потоки, чтобы проповедано было Евангелие Его по всей вселенной, особенно в нашей стране, мы знаем, так мало оно еще будет проповедано, по свидетельству всем народам, и тогда Он придет, чтобы взять нас к себе.
вас перевели на Рождество, когда вот 25-го?
В тюрьме.
В тюрьме. Вы уже с 8-го голодовку объявили?
С 8-го по 25-е.
17 дней.
Значит, пайку я свою не брал. Это горячую пищу тоже ничего не брал. Ну, поскольку не один же в камере, а еще трое. Они кушают и все время как-то сочувствуют, вот, и отговаривают, да все это напрасно, да не нужно. А у меня-то они не знают, какая цель. У меня не только что вот протест там, а чтобы и в посте, и в молитве пред Господом больше сосредоточиться. И так я проводил эти дни. Значит, вот 2-3 дня я ничего не кушаю. А на второй день вечером или на третий там сахар был. И вот я выпил кружку чаю. Вот эти дни с 8 по 25. А потом уже вот там один был Володя, армянин. Даже когда я сам не хочу брать, и он меня возьмет, наведет кружку, подаст, и там печенье, там парочку. Ну, вот так вот я принимал периодически такую пищу.
А как в лагере относились заключенные?
В общем, хорошо, терпимо так. Злобы, ненависти такой не было. Но сам контингент такой очень, очень скверные люди, очень развращенные. Невозможно себе представить этого. Ну, когда отправляли на этап, не сказали мне, куда отправляют. Я думал, что в своей области останусь. Ну, я смотрю, везут дальше. Поезд Ростов-Волгоград. Привозят в Волгоградскую тюрьму. Там дней 2-3 на пересылке, и дальше повезли на север уже из Волгограда, в Казань. Из Казани в Киров, из Кирова уже в Коми СССР, тут перед Коми эта станция Котлас. В Котласе в вагоне подержали там сутки, пока поезд на Воркуту, который идет, подцепил нас и привезли. Станция Весляна, там пересыльная зона. И вот с этой станции Весляна направляют в Княжпогост. Это назад, сюда, на юг. Весляна севернее, сюда ближе, вот где Геннадия Константиновича был портрет о розыске. Сосногорск. Сосногорск. Весляна туда ближе, к Сосногорску. А Княжпогост сюда южнее немножко. Ну, там всего около 2 часов езды до Княжпогоста. Княжпогост привезли. И в тот же день я узнал, что в этой зоне находится Давид Давидович Классин. И мы так с ним вечером повстречались. Рады были
это
очень.
Это рисунки это?
Нет, это уже в лагере.
Княжпогосте.
Вот. Это центральный лагерь. Там 3 лагеря рядом. И в одной рабочей зоне, в одной движении все 3 лагеря работают. И меня привезли вот именно в тот лагерь, где он был, Давид Давидович. Ну, видимо, у них там какая-то неувязка получилась, что потом уже они решили разъединить нас. 13 дней мы побыли с ним вместе. Он передал мне Евангелие, у него было Евангелие от Иоанна. Ну, это большое было ободрение для меня и для него. Ему уже 3 месяца оставалось до освобождения. И через 13 суток нас разлучили. А потом я его предупредил, что я намерен еще раз возобновить голодовку в связи с ходатайствами. Вот. Ну, он и не отговаривал меня от этого, понимал, что это как пост пред Господом и одновременно ходатайство. Но уже мы были разлучены. И Господь так сделал, что перед тем, как мне отказаться уже от пищи и от работы, меня выводят в эту же зону рабочую, там аварийная обстановка была, я в плотницкой бригаде ремонтировать там бревнотаску, сдвигать ее, вода спала, и надо было в воду глубже эту головку сдвинуть, удлинить. И встретились мы с ним вот в этот самый последний момент, когда уже меня изолировали полностью. В связи с тем, что я имел головку, меня поместили в этот в изолятор, штрафной изолятор. Сначала истолковали это как отказ от работы, что я отказался от работы. Меня изолировали 2 месяца, я находился в изоляторе. А потом меня отправили на этап уже в другую зону. Ну, когда в другую зону провели через 2 месяца, я там еще немножко продолжал, так уже не подряд постился, а периодически так еще около месяца продолжался у меня этот пост. А там уже меня один месяц искусственно кормили, наш погость. А когда сюда приехали, тут уже меня поместили в общую зону, и я постепенно стал принимать пищу. Ну, ходатайства уже все были направлены. То, что нужно было изложить, я изложил. И нужно было теперь иметь свидание. Там мне не дали свидания с женой. И через месяц после прибытия сюда в Верхний Чух мне дали свидание. Приехала жена, сын, который в армии сейчас, и еще Алеша, младший сын. Вот с ними я повидался, передал все, что нужно для ходатайства. И еще ходатайства у меня продолжались вплоть до 1974 года, даже в начале 1975 некоторые заявления еще писал. Но все заявления одним и тот же стандартный ответ был, что оснований для пересмотра или опротестования призыва нет. Вот, осужден правильно, в ком от духе. Никаких результатов. И в 1974 году в августе месяце приезжает ко мне опять этот колебист из Ростова. И вдвоем с местным, там, из Сыкшевкара, одного тоже из управления тогда был, приезжает с предложением, чтобы я поехал на съезд всех бы. Я ему ответил так, что если верующая церковь, мои единоверцы, поручат мне, я поеду на съезд. Но я говорю, к вам это не имеет никакого отношения, с вами на эту тему я не желаю разговаривать. Потом он напомнил вот об этом суде, отделе, как бы в обвинении уже. Вот вы совершили то-то и то-то и то-то, значит, вот вас судили, значит, пора уже подуматься. А я ему говорю, я запрещаю вам на эту тему говорить. Я говорю, вы прекрасно понимаете, что вами создано все это дело, что я ни в чем не виновен. Вот. И вы еще, я говорю, у вас нет ни стыда, ничего, что вы еще набираетесь наглости такой, напоминать мне о вашей этой работе всей. Вами же все это обвинение встряхано. Вот очень резкий разговор получился. И он видит, что съездом, видимо, то, что он хотел мне рассказать о предстоящем съезде, как он готовится, он не смог высказать. А вот так в 2 словах, как будто он желал обрадовать меня этим извещением, что вот съезд, предложил, что чтобы я поехал, и дал намек, что если я соглашусь поехать на съезд, то есть возможность освободиться из лагеря. 2 года был всего. Но когда он почувствовал, что я не согласен под их руководством ехать на съезд, сказал же, подумайте, завтра мы еще с вами увидимся, Я говорю, я не желаю больше с вами встречаться и разговаривать. Все, говорю, я вам уже сказал, ответил. Никаких разговоров больше не может быть. Нет, вы подумайте, мы еще вас завтра вызовем. Вот вызывают на другой день и хотели, попытку такую сделали, обвинить меня в хулиганстве за эту беседу, что вот накануне было, что я там резко высказывался вот против этого обвинения. А я говорю, я же попросил извинения за такие грубости, которые допущены были в разговоре. И простили меня, когда мы попрощались с вами. А я ему даже руки не подал, когда он вызвал, подает руку, здоровается. Я не подал ему руки. Вот с этого и началось у нас. Вот. А резкость у меня такая была, что я говорю, прекратите, или я сейчас встану, уйду. Он говорит, а мы двери закроем. Я говорю, я тогда в окно выскочу, а там второй этаж, и решеток не было. Так. Вот в такой форме. Ну и тут он, значит, замял разговор этот, не стал уже обвинять. И говорит, ну вот если вы надумаете, напишите письмо вашим верующим, вот, чтобы они не допускали нарушения законодательства, чтобы зарегистрировались, чтобы не допускали за рубеж вот, сообщений таких клеветнического характера. Ну и все это к той же самой теме о съезде, что от этого письма будет зависеть. Поеду я на съезд или нет. Я говорю, я не собираюсь писать письмо. А если не пишете, вот передайте его первополномоченному, а он нам передаст. Такой. И уехали. А оказалось, что одновременно Ростовская регистрированная община проголосовала за то, чтобы меня послать делегатом на съезд от Ростовской области. Издали протокол членского собрания уполномоченному.
Регистрированная?
Да, регистрированная община. А-а-а. И, видимо, когда вот этот разговор у них со мной произошел там, они приехали сюда, уполномоченный вызывает пресвитера и говорит, на вашем членском собрании, когда Батурина избирали, вы присутствовали из отделенных кто-нибудь? Он говорит, нет, никого не было. Ну, тогда, значит, ваше избрание недействительно. Нужно, чтобы были и представители от отделенной общины. Угу. Так получилось у них это недействительное избрание. Я остался. И прошло еще полтора месяца до моего очередного свидания. Приехала жена с Гошей, вот что сегодня было собрание. Повидались мы, и в воскресенье как раз закончилось свидание вечером. Меня выводят со свидания, и уже мне объявляют, что я списан с той работы, где я находился по специальности, с трогальщиком работал, в ремонтных мастерских. Списан в лес.
В лесоповал.
Вот они подождали до свидания, чтобы не было никаких, чтобы жена уехала, ничего не зная об этом, что они подготовили. Чтобы никто ничего не знал, и сразу на лесоповал. Я спросил у начальника, по каким соображениям, есть ли производственная необходимость в этом, что у вас там людей не хватает или чего? Он говорит, нет, производственной необходимости в этом нет, только по оперативным соображениям. Ну, мне уже стало понятно, что это за соображение. Я сообщил домой об этом. Церковь стала писать протесты, заявления об этом. И они тогда всполошились уже. Прокурор вызвал меня, дал прочитать заявление от Шахтинской церкви. Вот о том, что меня на лесоповал перечислили.
А прокурор что, он вызвал что-нибудь, говорил?
По этому заявлению, да. Что отсюда пришло. Вот говорит, там пишут, что здесь с вами бесчеловечно поступает, что вот такие невыносимые условия и так далее. Вот. Ну, я посмотрел на заявление. Конечно, там краски немножко сгущенные были. Ну, в общем-то, оно правильно. Я говорю, я же не писал этого заявления. Беседуйте с теми, кто это не писал, отвечайте им. А вот что у вас, на что вы жалуетесь? Я говорю, в основном, ну, вот это беззаконный поступок, что меня списали в лес без всякой причины. Ну, вот. Да, он у меня требовал, чтобы я написал объяснительную записку по поводу этого заявления. Я говорю, я писать не буду ничего. Это то, что написано, значит, нужно об этом. Нужно, говорю, встретиться с теми людьми, которые написали, и уточнить. А в общем, говорю, все правильно. И вот тут начальник колонии уже в присутствии прокурора. Так там один на один с прокурором, потом в коридор вышли. И он заявляет в присутствии прокурора. Видимо, надо было ему тоже какое-то оправдание. Что говорит, вы списаны по производственной необходимости и по оперативным соображениям. Я говорю, вы же мне лично говорили, что только по оперативным соображениям, никаких.
А что такое оперативное соображение?
Ну вот, побеги были, там, убийства или там еще какие-то чрезвычайные такие происшествия. И вот, чтобы изолировать таких людей, которые склонны к этим внутрилагерным преступлениям, оперативная часть занимается этим делом. И таких людей как-то перемещают с места на место, где они представляют опасность. Оттуда их берут и переводят в другое место. Вот это оперативная работа. Ну, и он мне заявил, что еще тогда, когда я первый раз его спрашивал, он говорит, у меня в этом году 9 ЧП, я не хочу, чтобы еще оно повторялось. Как будто бы от меня вот ожидалось какое-то там чрезвычайное происшествие в этой зоне, где я работал. И вот они перевели меня в лес. А фактически эта лесная бригада, она уже пользуется более слабым режимом. Больше свободы, вплоть до того, что неверующие там, ну, как Господь говорит, сыны века сего, догадливые сынов света. Были случаи, что там имели даже свидание со своими родственниками, женами в лесу там. Договариваются с солдатом и отойдет там немножко в сторону. Целый день там беседует, отдыхает, кушает и все. А потом к вечеру зайдет сюда в запретку. Солдаты там заплатят. Фактически у него более свободные условия. Только физически там труднее. Месяц я проработал с учкорулом. А меня перевели там уже местное начальство, это в лесу. Помощником повара на кухню. А опер уполномоченный все время добивался, чтобы меня с легкой работы снять и только на тяжелой держать. И начальник отряда даже мне заявил так. До самого звонка, ты, говорит, будешь отбывать свой срок и будешь здесь работать с учкаровым. В смысле молитвы там было свободнее в лесу. На машинах туда возили, а потом обратно. Часов 12 и больше приходилось быть. Июнь и август 75-го года я до 15 августа проработал, почувствовал сильное переутомление. Боли тут левая рука, грудь, и стала колоть. Уже невозможно было руку поднять. И дыхание затруднено. С бедности сердца боли. Трудное дыхание было. Я пошел в санчасть. Ну что-то такое оказалось. С сердцем плохо. Сразу меня освободили от работы. Полмесяца лечили, там уколы. еще здесь жили, там таблетки там были. И списали на легкую работу уже. До звонка я не остался там со шкалом.
А сколько пришло за легкую работу?
Ну, собственно, на легкую я не попал. Когда здесь я списали, попал грузчиком. Бригада это считается как самая легкая работа у этой бригады.
Летчики. Там же в лесу?
Нет. В этом зоне, в рабочей зоне. Летчики бригады делают. Стандартные там станки, на станках весь этот процесс. Но в любой бригаде свежий человек, он ему не дадут. Сами бригадники не дадут ему получше работы или там полегче. Они стараются столкнуть его,
когда потяжелее,
где никто не хочет работать. И вот грузчиком меня поставили, заготовки плечиков, такие огромные ящики, килограмм по 150, может по 180, вот это вдвоем надо поднимать и нести. Вот такая легкая работа. Нести в сушилку, загружать на вагонетку в сушилку, и из сушилки, ну, те, которые сушилки, те уже легче. Эти заготовки на плечики. И там грузчиком я тоже, наверное, полгода поработал, а потом уже только устроившись на легкую работу через знакомых. Ну, а встреча была хорошая. Прямо тут в лагере встретили меня две сестры, два брата и пятая жена моя Валя. Около зоны встретили. Там немножко было недоразумение с этими с документами, не все было готово. Ну, меня, наверное, долго там обыскивали. Наверное, я полдевятого так вышел или около этого. И автобус рейсовый уже ушел, и нам предложили ехать в лагерном автобусе. Там лагерное начальство. Куда-то они ехали там по своим делам и нас захватили. Ну, это с целью, чтобы побыстрее. Должен был меня сопровождать капитан из спецчасти до поезда. Билетный поезд был куплен за государственный счет, не за мой счет. Поскольку жена приехала, она купила билеты на самолет и уже как бы доверяла ей. Отдали мне документы, и уже не стала меня сопровождать.
Это как положено, обычно всех сопровождают, да?
Не стала меня сопровождать, а уже провожали меня оттуда друзья. И всю ночь мы летели до Ростова. В Ростове тоже ожидалось, что кто-то будет нас встречать из друзей, но видим, что никто не пришел. И когда мы зашли с Валей, там у нас друзья наши с вещами были, с покупками. Они остались там на остановке, а мы забежали к старцу, к этому Костовскому, Дмитрию Степановичу Рогожину. И уже от него узнали, почему. Он-то и не знал, что кто-то собирается нас встречать, но мы поняли из его разговора, что ростовчанам было не до встречи, что тут уже произошли обыски, вот у Захаровых, в семье Захаровых, и вот эту сестру Ину взяли, арестовали. Много литературы забрали, вот такое невесте. Ну, сразу стало понятно, почему нас даже и не враги не встретили, и не друзья не встретили. Все были заняты. Это как раз пятница была. В пятницу пришли на вечернее собрание, тут уже вся церковь уже ожидала, такое хорошее собрание было в пятницу, слава Господу. В воскресенье побыли, собрание утром и вечером, тоже вечером молодежи, так же, как сегодня, мы принесли мне альбом и цветы.
Это от Шахтинских.
Да, очень такая теплая встреча была.